Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Всем привет, друзья! С вами Теос, и в эфире программа «Гигзона», а также с вами ее ведущая Оксана Куропаткина,
Маруся Иванова.
И с нами сегодня гость. Оксана, представишь?
Выпускница школы и большой-большой фанат Гарри Поттера Елена Казакевич. Лена, привет!
Здравствуйте, очень приятно.
Итак, сегодня мы будем обсуждать Гарри Поттера, а точнее даже не столько самого Гарри Поттера, сколько злых, противных и страшных антагонистов вселенной Гарри Поттера. Давайте, прежде чем мы начнем обсуждать, мы поговорим о том вообще, друзья, как вы пришли к тому, что вы начали постигать эту вселенную, потому что у нас здесь достаточно разнообразный возрастной состав, особенно Оксана, вот, казалось бы, стесняюсь спросить, у женщины не спрашивают о возрасте.
Да я старая уже, Маруся.
Ну, да.
Мне 34 уже скоро будет, вот через месяц.
Вот
все, столько не живут люди.
Как люди в 34 года приходят к тому, что становятся отъявленными фанатами Гарри Поттера?
Они к этому приходят чуть раньше. Дело в том, что я до начала 2000-х годов вообще ничего не знала про Гарри Поттера, что-то слышала, но мне это было не особо интересно. Фэнтези я никогда сильно не увлекалась, хотя Толкина мне мама читала в детстве, и Льюиса мы с ней, конечно, тоже читали, но все это мне проходило мимо меня. И вот случилось страшное. 2004 год. Я приехала к родственникам в Новосибирск, а там у меня живет мой младший троюродный брат, большой фанат Гарри Поттера. На тот момент вышло 4 книжки по Гарри Поттеру, и он зудел-зудел мне в ухо, зудел-зудел про Гарри Поттера. Я решила, чтобы от него отвязаться, да и потом делать нечего, электронной книжки нету, дай, думаю, что-нибудь почитаю. Взяла. Начала читать, и потом меня охватила поттерманская лихорадка. Я проглотила одну книжку, вторую книжку. По-моему, буквально я их глотала в день по книжке. 4 книжки прочитала, сказал: «Паша, где еще?» Паша сказал: «Извините, но нет». Таким же манером он подсадил мою маму. Мама, директор, заведующая детской библиотекой, тоже совершенно этого не хотела, тоже брат к ней пристал. Вот, и тоже мама подсела. И дальше развивалась драма. Начиная с 5 книжки, мы оспаривали друг у друга новые части, потому что маме-то приходила в библиотеку. Вот, я говорила: «Мама, я прочту».
У нее было преимущество, между прочим. Приходила-то к ней в библиотеку.
Да, но она, как честный человек, приносила книжку домой. Я говорила: «Мама, я прочту за ночь». Я честно держала свое слово. Потом мы это очень активно обсуждали. А 7 книжка, я прекрасно помню, как я стояла на ушах, как я вычитывала всякие паленые переводы в интернете, как у меня тряслись руки. Я думала: ну когда же придет эта прекрасная книжка. То же самое произошло с экранизацией. После того, как я прочитала, я, конечно, посмотрела все вышедшие фильмы, вот, и начала смотреть в кинотеатре, начиная с 5 части. То есть я застала еще те времена, когда еще никто не знал, чем закончится Гарри Поттер. Ну и все, и после этого я подсела, стала верным фанатом, и до сих пор Гарри Поттер — это вещь, которая меня сформировала, хотя я уже на тот момент была взрослым человеком. Что скажет Лена, более юный наш участник?
Ну, у меня история прозаичнее.
Жаль.
Мне просто очень много рассказывали о Гарри Поттере, я легко заинтересовалась. Мне где-то лет 6 или в 7 на день рождения дали книгу, сказали: «Читай». Я прочитала, просто проглотила быстро, потому что я с детства читаю очень быстро. И в духе одна книжка за пару дней. Вот. Потом 4-ю книгу мне долго не давали, потому что первая смерть. Как-то ребенку пережить. Кошмар.
Ребенок пережил?
Ребенок пережил первую смерть еще в моменте убийства Василиска.
Ах, вот оно что.
Тебе было жалко Василиска?
Ну как же, я змеи люблю.
Я не знаю, меня в свое время очень сильно напугал Василиск, когда я читала вторую книгу и тогда же смотрела второй фильм. Мне было лет, наверное, 7 или 8. Я помню, я потом долго не могла заснуть, мне представлялся Василиск, причем не как змея, а как в оригинальной мифологии вот это вот страшное существо. Мне казалось, что он стоит в коридоре, в пальто, и вот обязательно что-нибудь со мной такое нехорошее сделает.
Как конь в пальто.
Ну, как конь в пальто, только Василиск. Ну, почти. Тоже страшно.
Ужас.
Ужас. А экранизации, Лен, когда? Они были позже?
По-моему, позже. Причем я посмотрела где-то первые 3-4. Мне тоже долго не давали, но уже не потому что какой ужас первая смерть, а потому что моя мама была не в восторге от нее. Ну, я тоже осталась не в восторге, но тут уже дело вкуса.
А какой любимый фильм и какая любимая книга?
Это так. Слишком сложный вопрос.
Это очень сложно, да.
Ну, я могу сказать, пока я больше всего люблю третью книгу и третий фильм. Мне кажется, они наиболее удачными. Седьмая книга, как и седьмой фильм, точнее сказать, две части седьмого фильма, они стоят просто особняком, потому что это конец, финал, распутывается куча разных сюжетных линий. Мой любимый Снейп там предстает во всей красе. Но я это выделяю вот отдельно, как будто это вот не вселенная Гарри Поттера, а это вот немножко отдельно, separated. Я бы так сказала. Марусь, ну а ты-то нам что, не расскажешь, как ты-то подсела на Гарри Поттера?
Ну, я тот человек, который на нем рос. То есть на тот момент, когда вышел первый фильм, про книги я тогда еще не знала, это был период, когда я ровно пошла в первый класс. Так получалось, что фильмы выходили раз в год, если я не ошибаюсь, или около того.
Почти, раз в год, раз в два года.
Раз в год, раз в два, и то есть вот прям это все занесло. В 2007-м вышла седьмая книга, и я помню вот этот вот ужас во всех книжных магазинах, когда толпа школьников несется просто купить этот ограниченный тираж, то есть его не хватает, подходят грузчики, приносят еще, еще и еще. Ну вот, собственно, это было не больше, не меньше, чем 10 лет назад. Все еще не отпустило.
Не отпустило. А у тебя какой любимый фильм и любимая книжка?
Наверное, из фильмов мне больше нравится «Кубок огня», а из книг тоже третья часть «Узник Азкабана». Я не знаю, почему. Ну, потому что Сириус моя любовь.
Сириус твоя любовь?
Да.
Мамочки.
Сириус.
Хорошо, хоть не Джеймс.
Но Сириус же очарователен.
Но Сириус ничего, да. Я рада, что мы сошлись в неодобрении к отцу Гарри Поттера. Хотя бы так. А вот что нравится? То есть мы все подсели на Гарри Поттера, вы фактически то поколение, два поколения, которые уже были обречены на Гарри Поттера, а я-то могла еще не обречься и пробежать мимо. Но обреклась вместе со своей мамой. Вот, что зацепило? Вот меня лично зацепило то, что история хорошая, интересная, и фигура Снейпа. Харизма Алана Рикмана. Плюс фигура Снейпа, как она нарисована Роулинг. Вот это меня зацепило, и я это люблю до сих пор.
Давайте на секундочку прервемся. Друзья, я напоминаю, что мы читаем ваши комментарии под трансляциями во всех группах, в которых есть трансляция. Также вы можете писать все, что вы думаете про Гарри Поттера, да и про нас тоже можно писать, мы не боимся. Можно также, если вы очень хотите, написать нам WhatsApp и Viber по номеру +7 977 850 09 96, если кому-то так удобней. Ну и также форма обратной связи на сайте teos.fm.
Прекрасно. После того, как мы дали обратную связь, вопрос к вам, что зацепило? Вот, наверное, прежде всего, к Лене. Что цепляет в Гарри Поттере? Почему ты поттероман?
Меня, наверное, зацепило все в целом. Просто вся эта картина, которая складывается, каждая мелочь в ней. У меня даже долгое время не было персонажей, которых я выделяла. Потом мне начала нравиться Луна Лавгуд.
О, Луна Лавгуд. Но это вторая моя любовь, это моя женская любовь. Ах,
прекрасно. Мы объединились в любви к Полу. Мне нравится Расмановский перевод. Вот, в общем, к этой прекрасной девушке. Да, она прекрасна.
Но, кстати,
согласна.
Интересный момент. Очень от многих фанатов Гарри Поттера я слышала, что одна из причин, почему книга зацепила или фильм, то, что нет одного персонажа, которому ты полностью «это мой любимый герой, я смотрю только ради него». Потому что во всех персонажах ты находишь что-то свое. И мне кажется, это на самом деле эксклюзивная вещь для, в принципе, литературы и для фильмов. Но, а в принципе, наверное, что цепляет в Гарри Поттере? Так как мы читали и смотрели фильмы где-то в период, наверное, одинаковый примерно, то есть в младшем школьном возрасте мы познакомились с ним, то, ну, это же магия. Ну, магия, ну что? Как волшебники могут не цеплять? А еще Гарри, ты же избранный. И вот каждый миллениал, который читает эту книгу, такой: черт, а я же тоже избранный, наверное, как и Гарри. Наверное, мне в 11 лет придет письмо из Хогвартса. Сова, большой бородатый мужик, который заберет меня из всего этого ужаса.
Я всегда знала, что я магл. Я с этим смирилась.
А мне казалось, что ты из Слизерина, нет?
Нет, я Рейвенкло. Если бы я была магом, я была бы из Рейвенкло.
Я была бы из Когтеврана, ну, собственно говоря.
Вот мне нравится расмановский перевод,
да,
он хороший.
Да.
Слушайте, кстати, интересный вопрос. Казалось бы, Гарри Поттер, так много всего, что у нас там и проблемы грязнокровок, и проблемы эльфов. То есть вроде как все пытаются давить на ценности, толерантности и так далее, но при этом автор почему-то так очень изящно разделила студентов на 4 факультета и, скажем так, Пуффендуй проигрывает. Вам всегда не кажется это немножечко обидным? Потому что, ну вот есть у нас, допустим, слизеринцы. Они хитрые, они классные, они красавчики. Есть гриффиндорцы, они смелые, храбрые и так далее. Есть
и красавчики.
Ну и красавчики. Есть когтевранцы, они тоже красавчики. Они еще и умные при этом.
Ну, как же Хафлпафф, там же Седрик Диггори.
Но он умер. Это не считается, он же умер.
Мертвый красавчик тоже красавчик.
Ну, это же Роберт Паттинсон. Спорный вопрос, красавчик он или нет, но на момент Кубка Огня, да, он был красавчиком.
Окей. А, Лен, помнится, у тебя была мысля по поводу слизеринцев и гриффиндорцев?
Да, я считаю, что они очень похожи, потому что у них, в общем-то, довольно близкие ценности, просто в Слизерине слишком много упора делается на происхождение, на чистоту крови, хотя, казалось бы, сколько у них там грязнокровок.
Казалось бы, Волан-де-Морт.
Да, он вообще полукровка, у него отец полностью магл.
Есть и магло рожденные. Вот, хотя, казалось бы. И что касается хитрости, простите меня, но Гарри Поттер отнюдь не образец чистоты, честности и прямоты.
Ну, слушайте, будем объективны, Гарри Поттер вообще не особо образец чего-либо, потому что не будь в нем того, что в него случайным образом зародил Волан-де-Морт, то ну, не было бы Гарри Поттера.
Ну, он достаточно смелый и благородный, но при этом у него свои минусы, но он, в конце концов, ребенок, большую часть книг, да. А потом подросток, то есть это в какой-то мере вообще история о взрослении, о переходном возрасте.
Ну, я бы сказала, что действительно это история о взрослении, в том числе и в книжке можно видеть традиции английской литературы воспитания. Вот, а Роулинг сама учительница, не будем об этом забывать, и это то, что ее определяет ее книги тоже. Но, на мой взгляд, взрослеет там не столько Гарри, ну, то есть, точнее сказать, есть разница между 11-летним Гарри и там 17-летним Гарри.
Есть разница между читателем, который читает про 11-летнего Гарри,
может быть, да.
И про Гарри Поттера в финальной битве. Вот это прям заметно. Это даже заметно, ну, извините меня, на заставках фильмов, когда они все темнее, страшнее.
Да-да-да.
Но Гарри очень сильно изменился.
Да.
Ну, хотя, не знаю, на мой взгляд, по-настоящему там взрослеет Снейп. Может быть, я не объективна, потому что я его люблю, но мне кажется, что этот вечный подросток действительно проходит какой-то путь, у него есть какой-то законченный финал, и в его жизни гораздо больше драма. Драма, связанная с Гарри, но, на мой взгляд, она связана больше с внешними обстоятельствами, так или иначе. Ну, вот он избранный, вот Волан-де-Морт имеет к нему понятный интерес, вот Гарри, значит, зажигает по этому поводу, что-то вокруг него происходит. Вот, а у Снейпа драма внутренняя, и эта его борьба с темным злым началом продолжается в нем вплоть до самой его смерти. Драматизма больше, роста больше, и, на мой взгляд, история более такая пафосная.
У нас тут, кстати, интересный комментарий от Лены Миловой. Вообще, слизеринцы близки скорее к когтевранцам. Они ни разу не глупее, просто готовы ради достижения своих целей пойти против.
Ну, пожалуй, да.
Вот я, наверное, соглашусь с этим. Они мне как-то больше кажутся такими.
Мне кажется, Слизерин — это промежуточная стадия между Гриффиндором и Когтевраном.
Они бы очень обиделись, Лен, на тебя за то, что за это. Понимаешь, они же оба-оба, и они снобы. Но, правда, надо сказать, что и когтевранцы тоже любят нос задирать, да и гриффиндорцы тоже.
Слушайте, а кто не любит? Они маги, у них есть такое преимущество.
Я не согласна насчет когтевранцев, мне кажется, это больше стереотип, потому что посмотреть на тех когтевранцев, которых мы часто видим, Луна Лавгуд.
Казалось Она бы. Вообще особенная девушка, которой вообще наплевать на чужое мнение.
А Джоу Чанг? Тоже, в общем-то, не задирала нос, вполне обычная девушка.
Ну, согласна, только красивая.
Ну, тоже красивая, тоже. Просто по-своему.
А я предлагаю, на самом деле, сделать маленький перерывчик, послушать то, что знакомо всем с самого детства, а потом вернуться к обсуждению уже все-таки основной нашей темы про зло Гарри Поттера, антагонистов Волан-де-Морта и вот все такое ужасное и страшное.
друзья, на часах 15:15 в эфире Теос, передача Гигзона. Мы сегодня говорим о Гарри Поттере, точнее о зле в мире Гарри Поттера, об антагонистах, о тех, кто не совсем антагонист, полуантагонист, четверть антагонист, короче говоря, о всяком человеке, о всяком персонаже, в котором есть мощное темное начало. И для того, чтобы нам продолжить тему, хотелось бы задать вопрос вам, дорогие слушатели. Откуда, по вашему мнению, берется зло? Откуда? Из человеческой души, из мироздания, это наущает дьявол. Ваши варианты, любые варианты. Ждем ваших ответов, ваших комментариев, постараемся на них отреагировать.
А нам тем временем пишет Ольга. Гарри – персонаж, которому не переживаешь, достаточно проходной персонаж. Он не добрый и не злой, просто вечно несчастный мальчик.
Одна моя подруга постоянно предъявляла претензии Гарри Поттеру именно по этой части, что вот, ну что ж такое, вот у него предназначение, а что-то вот как-то не хватает, не огонь он, как она сказала, вот не огонь, хочется, чтобы он был, цитирую дословно, конь-огонь, а нет.
Но ему же вначале всего 11 лет. Мне кажется, от него требуют слишком многого. Он вначале вообще узнает, что вот все 11 лет, которые он жил, казалось бы, не такой уж большой срок, эта жизнь была не такой, какой могла бы быть. И это не только из-за того, что он живет с дядей и тетей, а не с родителями, а вот из-за того, что он волшебник. Это, кстати, противоречит тому, что он несчастный мальчик, он как раз очень счастливый мальчик. Он наконец-то нашел друзей, и у него было сравнение с жизнью, которая у него была, и жизнь, которую он получил. Благодаря этому сравнению он довольно счастливый. Ну, где-то книги до четвертой.
Ну, слушайте, на самом деле, мне кажется, что просто Гарри Поттер... вопрос не в том, что он проходной персонаж. Он просто не героический персонаж. Он скорее как... Я все еще придерживаюсь теории большой игры Дамблдора, поэтому я думаю, что он просто пешка в этом огромном мире нормальных волшебников, потому что, ну, объективно, он не обладает особыми умениями.
И особым умом.
Он, да, и особым умом. Ну, то есть он вот из серии, знаете, как американские футболисты в школах. То есть вот он, в принципе, неплохой ловец. Да, у него там, на него падки девочки. Ну, он что-то может, ну, не фонтан.
Не фонтан, с учетом того, что в их тройке значительно более талантлива и значительно более умна Гермиона, если уж на то пошло.
На всякий случай есть Рон, который настолько не фонтан, что... Я люблю Рона, если что.
Ну он да, Рон вот как бы но... тоже такой персонаж, над которым, казалось бы, изначально все будут смеяться. Но в итоге он превращается из... Ну, представьте, рыжий мальчик в веснушках из не очень благополучной семьи, ну, финансово не очень благополучной семьи, с кучей братьев-сестер, ну, его бы зашпыняли в нашей стандартной российской школе. А тут...
Сейчас рыжих любят.
Ну, сейчас, да, ну, смотря тоже где. А у нас тем временем люди пишут ответы. Извините, я не буду зачитывать все ваши имена и фамилии, иначе будет очень долго. Откуда берется зло? Из души, из детства. Проблемы берутся все из детства. Все проблемы из детства, все проблемы из детства. Из души и от людей. И есть еще один вариант от дьявола.
О, прекрасно. Собственно, это более-менее совпадает с результатами нашего опроса, который я поместила несколько дней назад. В основном, действительно, люди отвечают, что зло берется из человеческой души, которая несовершенна. А вот про детство я даже как-то не догадалась поставить такую опцию. И раз уж мы заговорили про детство, то у меня возникает вопрос, связанный непосредственно с нашими антагонистами или полуантагонистами. Насколько детство и вообще обстоятельства жизни, насколько они даже не определяют, понятно, что определяют, а предопределяют персонажа. То есть большой вопрос у меня, например, к Роулинг. Почему Гарри Поттер, который жил в ситуации, похожей на той, на ту, в которой жил, например, Снейп, и плюс-минус похожей на то, в которой жил Волан-де-Морт. Почему, откуда, с каких пирогов мальчик в 11 лет, живший в семье, где его постоянно тюкают и унижают, вдруг отказывается вполне адекватным, открытым пацаном, который нормально общается с нормальными людьми, и который, ну, фактически не обнаруживает вот этого зла, привнесенного ему через его прекрасных родственников. Вот Снейпа, почему Снейп такой, я понимаю. Я просто вижу этого персонажа в жизни. Гарри Поттера, хоть убейте, я в жизни не вижу. Никак.
Ну, слушайте, я не могу сказать, что на самом деле детство у Гарри было такое уж прям несчастное. Его нельзя и в подметки ставить с детством Волдеморт того же, который был изначально и в приюте, еще и в Магловском. Но Гарри Поттер живет как бы... Да, его не очень любят. Но у него есть кров, у него есть где жить, у него есть что есть. И, в принципе-то, до 11 лет я не думаю, что ему что-то еще важно.
А у него даже перед глазами, mm-hmm. у него перед глазами ведь есть пример семьи, любящей, не его любящей, правда, но любящей. Потому что Дурсли, они очень сплоченная семья. Они постоянно как-то друг к другу прислушиваются, друг друга поддерживают. Это нельзя не заметить.
На самом деле, да, Дурсли — это образец очень хорошей семьи. Это образец
британской
семьи и очень крепкого брака, потому что, ну, извините, это вызывает только восхищение.
Это
да,
еще учитывая, как Вернон относится ко всему необычному, то, что он принял Петунью с ее семьей, это же просто потрясающе, она принимает да. такой, какая она есть.
То есть вот как бы говорят, что проблемы Гарри Поттера начались еще там до того, как он поступил в Хогвартс, но мне кажется, на самом деле, тогда все еще было все вполне себе ничего.
Ну, другое дело, что я вот не знаю, когда вы живете в семье, которую вы можете наблюдать, что она любит, но любит не вас, не делается ли это более обидно?
Ну, в какой-то мере у него хотя бы есть образец, потому что посмотреть, вот, мне кажется, из названных тяжелее всего было Снейпу, потому что у него перед глазами была вот эта просто ненависть родителей друг к другу, ну, как родителей, отца к матери, потому что его мать, Эллен Принц, она же вышла замуж за Магла, и, насколько я помню, у них были весьма сложные отношения. То есть Гарри видел перед собой крепкую семью. Да, это не его семья, но это крепкая семья. Том видел перед собой, он не видел образца семьи. Он видел просто детей, он видел воспитателей, то есть у него просто не было никакого вида семьи. А у Снейпа была неблагополучная семья в самом ярком ее проявлении, поэтому...
Ну, может быть, вот исходя из того, что вы говорите, можно тогда понять раздражение Снейпа, который, как-то помните, в пятой книге и в пятом фильме говорит, что вы с Сириусом, Гарри, что вы там похожи на детей, которые вечно ноют и плачутся за то, что жизнь к ним несправедлива. А чтобы вы знали, жизнь всегда несправедлива. А я бы к этому добавила, собственно, это зашито, мне кажется, в его словах, что а я-то куда более несчастный, а так вот не хожу и не ною. Даже если хожу с пафосной физиономией Алана Рикмана, харизматичной физиономии, не подумайте, фанаты. Вот, а все равно, ну, очевидно, что это человек несчастный. А тут Гарри, который, ну, с точки зрения Снейпа не столь несчастен, все равно плачет и страдает с точки зрения Снейпа.
Кирилл Савельев очень хочет донести до меня свой комментарий о том, что Рон — это такой человек, который не может обойтись без друзей. И они намекают на то, что он неумеха, просто с друзьями он чувствует себя лучше.
Он чувствует себя лучше с поддержкой, потому что с друзьями, когда у него как раз два друга, которые обращают на него внимание, его поддерживают, он может чувствовать себя замеченным, потому что в семье, которой он по счету ребенок.
Ну вот, кстати, вопрос опять же семьи Рона из-за того, что семья любящая, семья большая. Он изначально, с самого детства, у него куча старших братьев. Одна младшая сестра, по сути. То есть он должен следить за младшей сестрой, а до того, как родилась Джинни, он все-таки был младшим ребенком, и он получал огромное количество внимания. Ему просто нужны какие-то жизненные ориентиры. То есть, поступив в Хогвартс, для него такими стали как раз Гермиона и Гарри.
Он на самом деле среди детей получает внимание очень мало, потому что остальные очень многого чего-то добиваются. То есть, один уехал ухаживать за драконами, другой работает в министерстве, последняя вообще девочка. А Рону, он чувствует себя, мне кажется, таким незамеченным, поэтому ему важно, чтобы его замечали друзья. Мне в этом плане очень близок Рон, потому что у меня есть старший брат гений, и я Рона очень понимаю.
Кстати, у меня возникла такая совершенно непроизвольная ассоциация, раз уж мы говорим про Рона и про там какую-то предопределенность к злу и к добру. Мне кажется, вот как ни парадоксально, что Петтигрю, например, очень чем-то похож на Рона. Рону нужна поддержка, нужна компания, он чувствует себя органично, когда он вместе с друзьями. А Петтигрю, по сути, какой-то такой же товарищ. Недаром его прозвали Хвостом. Пусть, может быть, это пренебрежительно, над ним смеялись, но мне кажется, Петтигрю была важна вот эта тусня. Тусня каких-то вот ярких, привлекательных людей, и он чувствовал, что отцвет их света попадает на него тоже.
Ну, тут, мне кажется, не совсем, потому что, что интересно, вообще в оригинале Питер крысиный хвост, не просто хвост даже. Вот, а еще в этом плане Питеру нужно, да, чтобы на него падал чей-то свет, чтобы вот кто-то был рядом более крутой, чем он, чтобы он как бы чувствовал себя частью компании, чтобы был кто-то, кто мог бы за него постоять, потому что сам он за себя постоять в какой-то мере не мог.
Хотя гриффиндорец, между прочим.
Хотя, казалось бы, гриффиндорец. Но У Рона другая ситуация, потому что как раз местами там же есть случаи, когда вот этот вот свет Гарри ему мешает, и ему кажется, что он постоянно в тени Гарри Поттера, великого Гарри Поттера, как в тени своих братьев. То есть ему это довольно сложно, то, что у него настолько яркие друзья.
Ну, а мне, кстати, на самом деле кажется, что неспроста в итоге Петтигрю в обличье крысы попал именно к Рону, потому что это, кстати, параллель, она одна из самых очевидных в том числе. А у нас тут есть вопрос от Софьи Губановой. Вопрос такой. Гарри Поттер, как последний крестраж, борется с Волан-де-Мортом внутри себя. Считается ли это, что он все еще борется с внешним злом, или же как Снейп с внутренним? Встречала разные мнения, как вы думаете?
Вопрос к Лене, прежде всего.
Я думаю, что Гарри борется не только с Волан-де-Мортом внутри себя. У него же вот эта вот проблема того, что он крестраж, проявляется не сразу. У него больше проявляется проблема, когда он начинает взрослеть, у него начинается переходный возраст, и у него начинается так, как вообще не должен ни у какого подростка. То есть на него столько всего сваливается, у него на его глазах умирает его, ну пусть не друг, но товарищ, это я про Седрика. То есть в этот момент Гарри начинает в какой-то мере высвобождать свою подавленную агрессию. И мне кажется, это не связано даже с тем, что он крестраж. Просто иногда то, что он крестраж, как-то усиливает его собственную агрессию.
Ну, мне кажется, ну, я так подумала бы над тем, что говорит Лена. То есть я не то чтобы совсем согласна, но нахожу, что мысль достаточно логична, но об этом стоит подумать. Вот. Но мне, например, кажется, что скорее крестраж Волан-де-Морта определяет именно темную сторону Гарри. Не то, что он злится. То есть когда мы читаем Гарри Поттера, то начиная с четвертой, а еще больше с пятой книги, мы читаем как будто бы роман о подростках. Уже не обращаешь внимания там на всякую магию, не магию, это просто обычная подростковая движуха, где тебе нравятся девочки, лучше тебе убить дракона, чем пригласить девочку. Вот,
да, в какой-то момент стало очень много упора на чувства персонажей.
На чувства, взаимоотношения. Да. То есть я, например, когда это читаю, не воспринимаю то, что Гарри на кого-то злится, и даже то, что он еще в 13 лет раздул тетушку Марш. Вот.
С кем не бывает. Он первый раз находит выход своей злости, он наконец-то перестает все это себе подавлять.
Слушайте, мне кажется, вот я не могу поддержать мысль о том, что крестраж определяет зло внутри Гарри Поттера. Скорее наличие вот этой части души Волан-де-Морта в Гарри определяет самого Гарри. Потому что, ну, опять же, не будь этого крестража, не было бы Гарри Поттера и всей вселенной. То есть на этом, в принципе, и зиждется все его избранное существование в мире.
То есть получается, Маруся, ты хочешь сказать, что наличие определенного, четко структурированного злого начала в Гарри Поттере строит Гарри Поттера, по факту?
Да, конечно. Ну, как и в любом человеке, мне кажется.
Вот тут мы с тобой поспорим. Хотя, возможно, с точки зрения социологии ты скорее будешь права. И скорее там те, кто работает с людьми, скорее тебя поддержат. Но я же христианка, я идеалист. Вот, я исхожу из своей парадигмы, которая говорит о том, что зло есть нехватка добра. Это такая дырка, которая не имеет своей собственной сущности. Что зло — это искажение добра. И что злое начало — это вот как тень от света. И что чем больше в человеке света, тем больше от него уходит вот эта самая тень. Что человека, если говорить про то, что определяет человека, то его определяет не злое начало, его определяет как раз то доброе и хорошее, что в нем есть. Мне кажется, вот не знаю насчет Гарри Поттера, с ним какая-то запутанная история. Я понимаю вопрос нашей с Леной общей знакомой Сони Губановой. Вот. А вот, например, что касается других наших антагонистов, там, например, того же Снейпа и того же Петтигрю, кстати сказать.
А как насчет Волан-де-Морта? Какой в нем свет?
Мы про Волан-де-Морта еще поговорим. Я про более человечных персонажей. Снейп и Петтигрю, казалось бы. Что определяет их? Но про Петтигрю, казалось бы, доброго слова сказать нельзя. Он сразу вызывает отвращение. В фильме этого нету, но в книжке есть, что минута милосердия, минута, ну, какого-то такого стыда перед тем, кто его спас, собственно, спасает жизни Гарри Поттеру. Когда Петтигрю стыдят, Гарри ему говорит, что вообще-то я тебя спас. И Петтигрю становится стыдно душить его вот этой своей волшебной рукой. И конец Петтигрю в какой-то степени, ну, не то чтобы полностью оправдывает его жизни, но проявляет хотя хотя бы лучшее в нем, что человек, несмотря на то, что вот, казалось бы, он вообще уже не человек, он способен хотя бы каплю быть благодарным. То же самое касается и Снейпа, в котором любовь к Лили была самым лучшим, что в нем есть, и которая помогла ему тоже уйти достойно. Там очень хорошие моменты в фильме, кстати, к счастью, он показан.
Я бы не сказала, что, кстати, это единственное, что в нем было хорошего.
Я сказала самое хорошее. Не единственное, но самое.
Я не согласна с тем, что Снейп антагонист, потому что он скорее антигерой, он же никак не противодействует Гарри, он ему помогает, просто в своей манере у него такой набор отрицательных качеств, что его хочется в антагонисты сразу записать.
А харизма Алана Рикмана не сбивает вот это?
Нет, я сначала читала.
Ах ты, елки-палки. Нет, я тоже сначала читала, но я могу сказать, что с первой книги, как и очень многие фанаты Гарри Поттера, я запала на Снейпа. То есть он мне показался, он меня зацепил тем, что он интересный. То есть ты думаешь, ого, все, это профессор, как это в одном из переводов, один профессор злей, ну все с ним понятно.
Ох, не надо, пожалуйста, этот перевод ужасен.
Я говорю про то, что в первой книге, казалось бы, все однозначно, а потом оба, и оказывается, что вовсе не Снейп, а профессор Квиррел, да, он становится, так сказать, проводником главного злодея. И ты такой чувствуешь, что тебя обманули, и думаешь, что-то с этим Снейпом не так. Ну вот что-то не так. И тебя-то постоянно, каждую книгу тебя на этом цепляют. И в, ну, уже ближе к концу, когда Снейп дает вот этот самый непреложный обет, ты думаешь... Как же так? Дамблдор, как сказать, не понял чего-то, или Снейп так играет? Ну, как можно играть, если ты даешь непреложный обет? Короче, тебя держит до самого конца, и до самого конца ты не понимаешь, все-таки Снейп хороший или плохой? Вот. Но что же его заставляет-то быть хоть каплю хорошим? Мне кажется, что любовь к Лили, нет?
Мне кажется, он просто хороший человек на самом
он
деле.
Он в целом не ведет себя никак как плохой. Что? Он не ведет себя как кто-то плохой, он не делает, ну, за действия именно этих семи книг, а не того, что было до них, он не делает ничего такого плохого. Он просто ведет себя как очень сложная в общении личность.
А он несправедлив. Как нам пишет Марина Дубровина, Снейп — гениальный двойной агент. Так изображать ненависть к Поттеру, чтобы не спалить, что он его защищает, это гениально.
Но с учетом того, что Снейп его действительно ненавидел.
Он ненавидел в нем Джеймса и любил в нем Лили, поэтому у него было к нему смешанное отношение, и поначалу он в нем видел только Джеймса, потому что так похож.
В любом случае, Снейп видел в нем в первую очередь ребенка. А как бы Снейп не настолько ужасный человек, чтобы ненавидеть ребенка, которому 11 лет с первого взгляда.
Но книжка нам именно это и говорит.
Но ненавидел. Но он, может быть, не ненавидел так, чтобы там смерти ему желать, но он к нему как минимум испытывал очень сильную неприязнь. Это
и проявлял
что-то.
Несправедливость по отношению к Гриффиндору, и многое, на многое закрывал глаза по отношению к Слизерину, и, конечно, меня
это очень... тотальная несправедливость. То есть это, когда дело доходило до, например, защиты Гарри, он его защищал, да, он снимал у него баллы. Но что такое баллы по сравнению с жизнью?
Ну, защищать сына своего злейшего врага, по-моему, это очень благородно.
И сына своей любимой.
Ну, я согласна. Так ведь почему он это делал? Потому что любил Лили.
А давайте мы теперь вернемся к Волан-де-Морту.
Хорошо.
То есть вот тут, я думаю, споров нет, что это антагонист. То есть Северус все-таки, мы его все любим.
Да.
Волан-де-Морт. Что-нибудь вы о нем скажете такого, что может хоть как-то выставить его в положительном свете?
Мне его жалко. Это раз. И два, я не считаю его трушным антигероем. При том, что очевидно, что в мире Роулинг он именно эту функцию выполняет. Но я с этим не согласна. Трушный злодей — это злодей, который хочет просто всех уничтожить, и все. Что хочет Волан-де-Морт? Он постоянно кому-то что-то доказывает. Он не равнодушен к власти, в отличие от такого настоящего антагониста, которым всех бы вырезать только лишь. Вот. Да, он неразборчив в средствах, но у него постоянно этот очень человеческий комплекс, что он какой-то неполноценный, а мы понимаем, почему он неполноценный. И ведь дело-то не только в том, что он от смешанного брака родился. Он родился еще от амортензии, да, то есть от любовного напитка, которым его мать опоила его отца.
Помнится, еще Роулинг говорила о том, что из-за того, что он родился из-за любовного зелья, он не способен любить. Поэтому я поддерживаю идею того, что он психопат.
А мне кажется, что я сильно подозреваю Роулинг, и у меня к ней такая серьезная моральная претензия, что получается, что...
Она не дала ему выбора.
Да.
Вообще никакого.
При том, что якобы официально выбор есть. выбор есть у Гарри Поттера, выбор есть у Волан-де-Морта, который главный антагонист, а по сути выбор есть только у Снейпа.
Психопаты вполне могут жить нормальной жизнью. Не обязательно они должны пытаться захватить власть, стать бессмертными и всех поубивать.
Не обязательно, но у меня вопрос. Мне жалко Волан-де-Морта, при том, что в фильме он все-таки не столь отталкивающий, и он там более, конечно, шаблонный. То есть, если ты смотрел только фильмы и не читал книжку, ты вообще зачастую не поймешь, в чем прикол. В книжке он, конечно, более зловещий, но мне его жаль. Я все равно чувствую в нем человеческое, несмотря на то, что он уже фактически не особо человек. Мне его жаль, потому что я думаю, когда у этого парня был хоть какой-то действительно выбор? Родился от амортензии, то есть не от хорошей жизни, а от того, что... Ну, фактически он родился на лжи. Да, что такое амортензия? По сути, это такое коварное внушение любви, которое нет. Сотворить любовь нельзя, как говорит почтеннейший профессор Слизнард.
В нашей жизни это случается и без магии.
Я понимаю, но тут наложилась куча разных обстоятельств. Плюс ощущение своей нестандартности, и ему есть чего эту нестандартность ощущать. Полное отсутствие любви, как ты справедливо сказала, хоть какого-то, пусть, может быть, дурацкого, смешного, но примера у себя перед глазами. Когда он попадает в Хогвартс, у меня, кстати, вот вопрос. Неужели он не мог найти себе друзей, а не приспешников? Почему он все время был такой вот волк-одиночка, который ходит сам по себе?
Я думаю, это очень сильно связано с тем, что он рос в детском приюте, а там есть в какой-то мере такая иерархия, что или ты кого-то травишь, или тебя травят. Потому что я сомневаюсь, что все приюты, особенно те, в которых детей отправляли не потому, что хотели отправить ребенка в приют, а потому что просто нашли ребенка, взяли, то есть бесплатные. Там были очень сомнительные условия, это, в принципе, довольно ярко показывается в воспоминаниях Дамблдора, и у него просто не было возможности начать какую-то нормальную дружбу. У него же все его эти замашки начались с приюта, когда травил своих сверстников. И также он продолжил в Хогвартсе, потому что ему проще находиться на позиции того, кому вот поклоняются, кого так уважают и боятся, чем находиться в позиции того, кому придется бояться. Вообще, это, мне кажется, единственное чувство, которое, ну, по крайней мере, которое я увидела в Волан-де-Морте, это страх, и его очень много. Это страх смерти, это страх быть в низах, то есть почему он стремится к власти, потому что он не видит себя в позиции где-то посередине. Потому что тогда все равно кто-то будет над ним, у кого-то будет власть над ним, он этого боится.
Ну, это же так по-человечески, так по-подростковому.
Это действительно Волан-де-Морт в своем первом попадании в Хогвартс и дальше все, что с ним было, просто его путь уже предопределен. Да, потому что в детстве над ним, ну, неплохо так поиздевались, а еще и Роулинг над ним поиздевалась своей волшебной ручкой. Ну и немножечко... Так и получилось. Очень обидно за Волан-де-Морта, а я предлагаю, у нас остается 10 минут, давайте мы сделаем маленькую-маленькую перебивочку, а потом поговорим еще о парочке очень харизматичных злодеев.
Гикзона. Для тех, кто в теме.
Друзья, с вами Теос, и это по-прежнему передача «Гикзона» на часах 15:39. И мы продолжаем обсуждать антагонистов фильмов и книг про Гарри Поттера. Я бы очень хотела поговорить в оставшиеся 10 минут еще про двух персонажей, которые мне, ну, очень симпатичны.
Я и Маруся. В себе говорит темное начало.
Ну, я не знаю, как-то не впечатляют меня положительные герои в Гарри Поттере. Они какие-то...
А как же Гермиона?
А как же Луна?
Луна, да. Ну, все-таки...
Сириус.
Беллатриса. Как вы относитесь к Беллатрисе?
Лена?
Мне очень не хватает ее раскрытия как персонажа, потому что у нее такая довольно сложная личность.
Я бы тогда к этому добавила, что Беллатриса в книге, особенно в фильме, это тот, мне кажется, нечастый случай, когда фильм, ну, благодаря актрисе, разумеется, раскрывает персонажа в большей степени. Беллатриса, конечно, отталкивает, с одной стороны, вот этой своей подчеркнутой кровожадностью, а с другой стороны, в ней есть то, что мне всегда симпатично в людях, даже очень таких, во всех отношениях, плохих. Она верна и предана. А может быть, она одна из всех сторонников Темного Лорда, кто его по-настоящему любит. Она, конечно, любит его сильно по-своему, но уж простите меня, кто как умеет, а кто-то и вообще любить не умеет. И в этом есть что-то такое, ну, трогательное, что ли, вызывающее уважение. Беллатрису не обвинишь в том, что она труслива. Сильная, смелая женщина — это то, что мне лично греет душу. Вот. Красивая актриса, которая умеет это воплотить, это вот особенно привлекательно. Так что, да, Маруся, я тебя понимаю. Но я бы тут отметила со свойственным мне христианским занудством, вот, что в Беллатрисе симпатично не то, что ее делает злой, а то в ней немного, что ее делает человеком не самым плохим. Это способность любить, пусть даже и темного лорда.
Но еще она такая сумасшедшая, мне так нравится.
Но у нее на темном лорде такая очень маниакальная зацикленность. Ему это на руку, но это как будто бы создает ее личность. То есть она состоит из вот этой привязанности и преданности темному лорду. Хотя, опять же, у нее вроде бы есть семья, у нее есть там муж, вот этот Рудольфус Лестрендж. Я надеюсь, что я не забыла его имя. Но все равно на это никак не делается упор. То есть можно как-то понять, что вроде бы они еще и в браке, только потому что фамилия упоминается. А так у нее просто в ее жизни существует только служба темному лорду. И это не в романтическом каком-то смысле, конечно, а вот именно в смысле зацикленности.
Но вот на самом деле, мне кажется, по крайней мере, читая книги, не вызывала у меня Беллатриса такой вот бури эмоций. Но увидев Хелену Бонем Картер на экране,
да,
ты
да.
в нее просто мгновенно влюбляешься.
Это правда.
Абсолютно
и
согласна.
Маленький пэринг внутри меня, Волан-де-Морт и Беллатриса, это все-таки кажется вполне себе каноничным, но невозможным.
Разве что со стороны Беллатрисы, потому что Волан-де-Морт не умеет любить.
Ну да, то есть это опять же проблема-то не в них. Проблема в том, что Роулинг их этого лишила. А какая бы была история?
А, красивая, но, кстати, она лишила Волан-де-Морта, но не лишила Беллатрису, уж отдадим Роулинг должное, что любить темного лорда она может.
Правильно ли я... извращенная любовь.
Ну уж извините, правильно ли я, Маруся, поняла, что тебя привлекает все-таки в основном харизма и сумасшествие?
А, меня привлекает хороший актерский состав, если это касается фильмов.
Так, а если это касается книжки?
Если это касается книжки, то сюжетной линии, мне кажется. Потому что, ну... Вопрос в том, что Роулинг все-таки достаточно качественно прописала всех персонажей.
Да,
это очень кропотливая работа. То есть там, конечно, ходили слухи, что она там просто начитывала сказку ребенку, очень быстренько записала, и все понеслось. Нет, это очень долгая работа. Это каждое слово выверялось. Это сколько лет она писала, если не ошибаюсь, там что-то около 10 лет с момента появления идеи первой книги.
97-й год, насколько я помню, выход первой книги о Гарри Поттере на английском языке. Вот и считай. 10 лет.
Ну, то есть, вот очень много работы, и это видно. И давайте-ка мы обсудим еще одного персонажа, которого мне все-таки очень не хочется причислять к антагонистам, но Драко Малфой.
Ми-ми-ми.
О, Оксана засмущалась, как мило.
Да, да, со мной такое бывает. Я бы сказала, что здесь киношный Драко Малфой и книжный более-менее в моем представлении, видимо, в представлении Роулинг совпадают. То есть поначалу Роулинг очень часто так делает. То есть поначалу ты покупаешься, и ты как дурак думаешь, что вот он такой. И казалось бы, вот он такой, и ты все, и махнул рукой. А потом оказывается, что все немножко не так, как ты думал. Ну что, Драко? Ну, Драко жалко, честно.
Даже Оксана, всех вас жалко, да что ж такое?
Ну, что поделаешь, Марусь, я христианка.
Что поделаешь? Просто все персонажи такие, что их жалко.
И Роулинг христианка, не забывай об этом. Она об этом сказала прямо, хотя она, конечно, скорее всего, да и наверняка даже человек не воцерковленный, но она школьная учительница, и так или иначе, вот эта вот христианская парадигма из нее прет. Хочет она этого или нет. Драко жалко, потому что его во многом тоже предопределило его семья, его воспитание и не самый сильный его характер.
Нет,
а вот,
выбора,
кстати,
в этой жизни.
Как насчет семьи Малфоев? Как вам кажется? Вот у нас есть Дурсли, которые, казалось бы, но при этом семья очень крепкая, очень хорошая. Семья Уизли, где, ну, это просто образец любящей семьи.
Да,
семья
да.
Малфоев. Вот как они вам?
А нарциссы
они
ничего.
Они очень сплоченная семья, они очень друг друга любят.
Мне тоже так кажется, кстати. При том, что, скажем так, вот между двумя семьями сразу видна разница между Гриффиндором и Слизерином, да, то есть две крепкие, дружные семьи, и от Малфоев ты отталкиваешься, но потому что вот они такие белые, змеиные, вот они все вот такие.
Вообще нет, замечательные.
Так они же красавчики, наоборот.
Ну, крепкая
семья же. Ну, как сказать?
Ну, вот посмотрите, там, значит, рыжий конопатый, там очкарик, и тут просто появляется Малфой, блондинчик, красавчик.
Не, Марусь, меня на такое не купишь.
Ну, я пыталась.
Отец мне не нравится, но в конце его становится жалко, потому что он уже...
И его тоже жалко, да? Что такое?
Ну, Роулинг как изобразил, Марусь, я здесь ни при чем. В седьмой книге, в седьмом фильме его действительно жалко. Это несчастный, раздавленный человек, который еле-еле говорит и до смерти боится этого темного лорда. А в седьмой книге реально, даже я бы сказала, уже в шестой тебе становится жалко Драко, потому что на самом деле, как ему справедливо говорит Дамблдор, ну какой он злодей? Да не злодей, он просто вот пацан, который решил поиграть во зло, который попонтовался, что темный лорд, ему там какое-то поручение дал, все такое. А на самом деле, ну не убийца он. Ну какой из него убийца?
Он просто избалованный мальчик, по сути.
Да, и на самом деле в нем тоже есть хорошее. На самом деле, в Малфе. То есть его жалко не только потому, что у него судьба такая. Все-таки он не выдал Гарри в седьмой книге. Мог, но не выдал.
Ну, то есть, как вы думаете, происходит ли вообще за весь период эволюция у Драко Малфоя?
Однозначно. Ему столько приходится пройти, что, мне кажется, в какой-то мере измениться на его месте должен был любой человек.
Мне просто кажется, что на самом деле в самом начале, когда, вот помните тот момент, когда он впервые предложил дружбу Гарри, познакомившись с ним, вот это и определило все отношение дальше. То есть,
ему
нравится Гарри Поттер, в смысле нравится как человек, он хочет с ним общаться, он хочет
дружить.
С ним дружить.
Согласна.
Опять же, исходя из аристократической семьи, где мы тянемся к великим мира всего и так далее, Гарри Поттер — это, грубо говоря, это живой миф, который вот стоит перед тобой, тебе хочется с ним общаться, хочется равняться на него. Но Гарри отвергает эту дружбу.
И ради вот, какого-то?
Ради какого-то вот того рыжего конопатого.
Но Драко хочет с ним общаться с позиции «Вот я такой крутой, ты тоже ничего, давай будем общаться».
Не совсем
а
так.
Не как Рон «О, господи, ты великий Гарри Поттер, ты действительно Гарри Поттер, давай общаться».
Вот это, Лен, если ты права, это говорит больше о Гарри Поттере, чем о Малфое. То есть Малфой, конечно, мне кажется, что Малфой, ты хотел сказать совсем другое, что на самом деле...
Высокомерный.
Ну, да, не без того, это отталкивает. Но на самом деле главное, что он действительно, я согласна с Маруси, что он хотел дружить с Гарри, что ему даже помимо там всяких предназначений, предзнаменований и так далее, просто по-человечески симпатичен Гарри Поттер, только он себе это всячески
подавляет. Мне кажется, что он вот в самом начале хотел дружить с Гарри, просто потому что Гарри — это тоже имя, это тоже статус, а статус вообще для слизеринцев очень важен, поэтому он хотел принять Гарри в свою компанию. А Рон, он был просто интересен Гарри, просто вот такой вот интересный человек. Да, потому что он знаменитость. Но интересен Гарри Рону был как личность, а не как идея великого Гарри Поттера.
Так или иначе, Гарри Поттер, получается, ответственен за то, что взял, оттолкнул такого чувствительного Драко Малфоя и предопределил, я согласна с Марусей, его судьбу.
Ну, слушайте, на самом деле, Гарри Поттер много чего там предопределил, чего он только не наворотил. И даже, может быть, не столько сам Гарри, сколько Дамблдор и его большая игра. А у нас тем временем предопределил, что у нас заканчивается эфир, остается буквально одна минутка. Друзья, давайте вот еще раз какой-нибудь небольшой итог по антагонистам Гарри Поттера.
Ну, начну, наверное, я, что у Роулинг антагонисты получились очень человечные. Даже сделать такое настоящее чудовище из Волан-де-Морта у нее не получилось. Все антагонисты, так или иначе, это часть нашей души.
Я тут не совсем согласна. Мне кажется, что Роулинг показала очень разных антагонистов. То есть там есть и те, кому изначально были даны слишком хорошие условия, и они в итоге просто выросли, ну, избалованными, например. А потом все это поломалось в жестокую реальность. Это, например, и Драко, это и Джеймс, это и Дадли. Вот, но при этом Волдеморт действительно похож на абсолютное зло, потому что в нем из человечного только страх, а это не то чтобы что-то, что может вызвать чисто симпатию.
В общем, и на этом, наверное, мы заканчиваем сегодняшний эфир. Я напоминаю, что с вами были Оксана Куропаткина,
Маруся Иванова
и Елена Казакевич. Увидимся в следующий понедельник. Снова будет программа «Гигзона». Даже не знаю пока, что у нас будет в теме, но надеюсь, что будет интересно. Спасибо за ваши комментарии. До новых встреч!